Учитель, путь ваш непостижимо велик, а потому мир не может принять его, ответил Янь Юань. Но вы должны и впредь твердо идти своим путем. Если человек не имеет успеха в свете, это лучше всего доказывает, что он достойный муж. Если мы сами не претворяем праведный путь, то нам должно быть стыдно. А если в царстве есть праведные мужи, а правда отвергнута светом, то за это должно быть стыдно государю. Что ж огорчаться из-за того, что мир не следует нашему пути? «Как хорошо ты сказал!» — воскликнул учитель. «О, славный сын рода Янь! Если бы ты был знатным вельможей, я хотел бы быть твоим слугой!» Небо и на этот раз не дало погибнуть правде, которую хранил в себе учитель Кун. В конце концов, путешественники ускользнули от погони и благополучно добрались до северных рубежей Чу, могущественного южного царства, располагавшегося в районе среднего течения реки Янзы, и попали в новый и незнакомый мир. Непонятная речь, непривычные письмена, необычные дома на сваях, странные смуглолицые люди, покрывающие себя татуировкой, другие леса и холмы и реки, другое небо, настоящий край земли. Царство Чу было страной самобытной культуры, вобравшей в себя многое из жизненного уклада местных некитайских племен. Обитатели равнины Желтой реки считали его варварским, или в лучшем случае полуварварским. Но правители царства, именовавшие себя, как и джоуские цари, ванами, все решительнее вмешивались в политические раздоры уделов севера, все настойчивее боролись за верховенство в поднебесном мире. Может быть, оттого чусские власти и отнеслись к необычным гостям с вниманием. Измученные путешественники нашли приют у правителя области Ше, которого звали Цзюлян. Поначалу случился небольшой конфуз, когда Цзюлян спросил у Цзылу, что за человек его учитель. Цзылу не нашелся, что ответить. Узнав об этом, учитель Кун сам дал себе оценку изумительно простую, честную и непринужденную. «Ну почему же ты не сказал?» — воскликнул он, обращаясь к Цзылу, «что это человек, который так поглощен размышлениями, что забывает поесть, и так радуется жизни, что забывает о всех тяготах и не замечает надвигающейся старости». Цзылу быстро исправил свой промах, и Цзюлян пригласил к себе Конфуция. «В чем секрет мудрого правления?» — задал он неизбежный на таких встречах вопрос. «Мудрый правитель делает так, что живущие вблизи радуются ему, а живущие далеко стекаются в его владения», — ответил Конфуций. Как всегда, учитель Кун не просто изрекал какие-то всеобщие, всегда и для всех пригодные истины, а действовал по обстоятельствам. Незадолго до их встречи Цзюлян расселил на своих землях многих жителей удела Цай, так что совет учителя Куна был ему как нельзя кстати. Но в этом совете было, конечно, и что-то абсолютное, неприходящее, сопричастное чистой и возвышенной мечте. Это умение в одном частном примере, одном простом образе выразить величие человеческого духа – одна из самых верных примет конфуциевой мудрости. Цзюлян показал себя способным администратором и к тому же преданным своему господину. Спустя несколько лет он поможет чусскому царю затоптать пламя крупного мятежа. Но он был только один из многих провинциальных военачальников и, конечно, не имел возможности всерьез посодействовать учителю Куну. Надо было ехать дальше на юг, в столицу чусского правителя Цзяо Вана, могущественнейшего из царей поднебесного мира. Да и сам правитель Чу, прослышав о Конфуции, изъявил желание иметь своим советником ученейшего человека на свете. Тут как раз случилось так, что Цзяо Ван остановился лагерем у северных границ своего царства и пригласил Конфуция к себе. Он даже решил пожаловать знаменитому учителю большой удел. Вот здесь чусские царедворцы не на шутку встревожились, и первый советник Цзяо Вана употребил всю свою хитрость, чтобы задушить в зародыше союз его государя с надменным северянином.